Глава 7. Гусь щиплет больно, Фредерик наносит сильный удар и решительно отказывается от шато Трот-Вьей 1977-го. Он соскочил с кровати и быстро ополоснулся под душем. Уснул с трудом уже под утро. Теперь на часах было 9 с минутами. Душ взбодрил его, и, надев рубашку, он сбежал вниз в вестибюль. Позвонил в шато Гроздье. Ему ответил сильно встревоженный голос отца. Женевьева не приехала домой. Фредерик быстро заговорил. Так быстро он еще никогда не изъяснялся по-французски. Объяснил, что это с ним Женевьева собиралась встретиться вчера вечером здесь, в гостинице, что он все время ждал ее, никуда не выходил. Посоветовал отцу немедля известить полицию. Уж, наверное, не составит труда найти машину «желтый Ситроен». Вернувшись в номер, он собрался с мыслями. Неужели опять рука нанес жестокий удар? Неужели Женевьева Бриссо — восьмая жертва? Или Фредерик Дрюм в отчаянии, Пилигрим не владеет собой, выведен из равновесия, а потому легкая добыча? Может быть, так рассуждает рука? Кто стоит за всем этим? Пора тебе, Фредерик Дрюм, доискаться истины. Хватит метаться туда-сюда, уподобляясь нанюхавшемуся кокаина Шерлоку Холмсу. Покажи, кто ты есть, на что способен. Он опустился на стул у письменного стола и застонал. Женевьева! Ее надо найти! Фредерик надел толстый свитер. Город был окутан утренней мглой. У выхода его снова остановили полицейские. Фамилия? Куда он направляется, до которого часа, все ответы записывались. «Отлично», — подумал он, — «во всяком случае, они знают, что я всю ночь провел в гостинице». Фредерик шел посередине мостовой, вверх по улице Гваде к площади Маркадье. Цель — полицейский участок. Единственно разумным теперь ему представлялось рассказать, что они с Женевьевой делали вчера, сообщить, что она отправилась на службу около 5 и собиралась сразу после работы прийти в гостиницу «Плезанс». Мешкать нельзя. В участке кипела бурная деятельность. Отец Женевьевы явно забил тревогу. Как только Фредерик сказал, по какому вопросу хочет сделать заявление, его тотчас провели в кабинет одного из инспекторов. Он коротко изложил, как познакомился с Женевьевой, чем они были заняты вчера, сказал, что чрезвычайно встревожился, когда она не пришла в гостиницу, как было условлено. «Вы эксперт по красным винам?» — спросил инспектор. Фредерик ответил отрицательно. «Не эксперт, а знаток». «Что вам известно о новом крепком вине, которое несколько дней назад было предложено для анализа одному ученому-специалисту в Бордо?» «Только то, что написано в газете? Что речь шла о каком-то деривате спирта, делкиголе, если не ошибаюсь?» Инспектор постучал указательным пальцем о столешницу. «Вы знаете, как вырабатывается делкиголь?» «Понятия не имею», — удивился Фредерик, которого гораздо больше занимала судьба Женевьевы. «Машина! Вы должны найти машину Женевьевы Бриссо, лимонно-желтый Ситроен!» «Само собой. Найдем, не беспокойтесь». Разговор был окончен, и Фредерика отпустили, предупредив, чтобы он немедленно сообщил, если увидит или услышит что-нибудь важное. Возвратясь в гостиницу, Фредерик опять отметился у дежуривших в вестибюле полицейских. С трудом одолел завтрак, рогалик буквально застревал в горле. «Вот теперь, Фредерик Дрюм», — сказал он себе, — «теперь игра пошла всерьез. Настало время испытать все известные тебе ключи к шифру. Рука ждет, что с его стороны последует глупый ход и располагает такой приманкой, на которую Фредерик Дрюм непременно должен клюнуть. Исчезновение Женевьевы отличалось от 7 предшествующих случаев. У нее была машина. Стало быть, рассуждал Фредерик, и цель похищения была другой. Но для чего были похищены первые 7? Где теперь находятся эти люди?» Он сел за стол и принялся писать. Фамилии и вопросительные знаки, ключевые слова, способные вызвать какие-то ассоциации, анализ собственной личности Фредерика, отдельные слова соединялись линиями, пунктирами, паутина, сеть, Но тончайшая нить, ведущая к пауку, к тарантулу, упорно не давалась в руки. Он снова позвонил в Грозде. Услышал, что полиция нашла машину. Желтый «Ситроен» стоял у обочины дороги в 7 километрах к югу от Сент-Эмильона. Дверцы были заперты. Голос отца Женевьевы дрожал. Фредерик принялся мерить шагами пол своего номера. Зашел в ванную. Выпил воды. Нет, он не может торчать в гостинице. Он должен выйти. Должен отправиться на поиски. Только не делать то, что ждет от него рука. Что-нибудь совсем другое. Совсем другое. Насвистывая, Фредерик покинул гостиницу, отметившись у дежурных. Спустился на главную площадь. С небрежным видом обошел вокруг дуба и столиков под открытым небом. Большинство мест было свободно. Посетителей мало, и среди них никого из тех, с кем он успел познакомиться. Никто не встречал его вопросительным взглядом. Фредерик сел и принялся ждать. Показался механик. Старший механик Шато Гофильер, месье Табуи, с которым его познакомили накануне. Фредерик жестом пригласил его к своему столику. «Бокал молодого вина?» «Мерси, месье», — Табуи сел. Фредерик завел разговор о Норвегии, о том, как скверно там разбираются в винах, потом перенесся из Норвегии в винодельческие области Южной Франции и остановился на Сент-Эмильоне. «Лагофильер относится к разряду премьер-гран-грю-класса, если не ошибаюсь».
«Так точно, месье.
Не всякий может стать заведующим производством в таком замке».
«Совершенно верно, месье. В наши дни для этого требуются основательные знания. Химия, виноведение, микробиология, ампилография».
Месье Табуи пригубил вино.
«Многие молодые, заведующие здесь, в Сент-Эмильоне, получили такую подготовку».
«Кое-кто получил, месье. Кто постарше, тех опыт выручает».
Фредерик кивнул. Обвел взглядом площадь, дома, окна. «Где ты сидишь, мой караульщик?» — подумал он. Вслух сказал. «Вы знаете кого-нибудь из этих молодых, образованных? Я хотел бы побольше узнать о методике созревания вин».
«Ну...» — месье Табуи почесал в затылке. «Могу назвать Жана Траво в Шато Кано. Говорят, он получил очень хорошее образование. Еще месье Оливе в Шато Озон. Правда, он там уже не работает. Хотя по своим знаниям, пожалуй, превосходит других. Вы не знаете, где я мог бы встретить месье Оливе?»
Фредерик затаил дыхание.
«Так ведь он, должно быть, по-прежнему живет в своем домике при замке. Вряд ли его сразу выставили за ворота. Дело в том, что он уволен, повадился пить производимое вино». Механик усмехнулся. «Спасибо, месье. Домик при Шато Озон. Вот где проживает Марсель Оливе. И почему он не расспросил как следует Женевьеву о ее бывшем кавалере? Пусть даже у Оливе есть верное алиби для некоторых вечеров, когда исчезали люди, это еще не значит, что он не располагает важными сведениями. Кроме того, если Фредерик исключит Оливе из числа подозреваемых, убедиться, что тот всего лишь безобидный, ревнивый пьянчушка и задира, это может заставить руку отчетливее показать свое лицо. Пока что оно надежно скрыто». Он заплатил за 2 бокала молодого вина и простился с месье Табуи. Следующий ход должен быть секретным и неожиданным. Фредерик зашел в магазин одежды, попросил показать рабочие костюмы. Выбрал синий комбинезон из плотной ткани, простую кепку и резиновые сапоги. Попросил продавщицу завернуть все вместе. Затем направился в магазин косметики, купил грим и коричневый крем. После чего не спеша поднялся по улице Кадан к площади перед церковью и гостиницей. Стоя посреди площади, сделал вид, будто нетерпеливо поглядывает на наручные часы, которых у него не было, изображал беспокойство. Через некоторое время медленно спустился в маленький ресторан «Жермен», где несколько дней назад не допил «Шато Павье». Бар и теперь был так же сумрачен и пуст. Фредерик заказал кока-колу. Выждав несколько минут, жестом подозвал молодого бармена. 10 франков, если покажешь мне черный ход. Хочу разыграть одного человека». «Идет». Выйдя на задний двор, Фредерик юркнул за мусорные ящики. Развернул пакет с одеждой и влез в просторный комбинезон.
сбросил свои ботинки и надел сапоги. Вымазал кремом и гримом лицо так, чтобы казалось, что оно выпачкано землей. Надел кепку, засунув руки в карманы комбинезона, вышел на улицу. Не дать не взять рабочий с виноградника. Один из многих. Перед зеркальной витриной остановился, изучая свое отражение. Немного поправил грим и удовлетворенно кивнул. Не так-то просто теперь узнать его. Затем взял курс на дорогу, ведущую из города на юг. «Признайся, она тебе нравится». Фредерик дегустировал один из соусов Тоба.
«Ты о ком?»
Тоб сделал вид, будто не понимает. «О Майе, разумеется. Майе Эммануэлле, нашей дорогой искуснице мама Касса».
«Что значит «нравится»?»
«Конечно, в каком-то смысле. Тебе она тоже нравится». «Но если ты подразумеваешь, влюблен ли я?» «Отвечаю, нет. Не мой уровень. Хотя, как другу и товарищу по работе, ей нет цены». В том, что касалось Майи, оба они первое время присматривали друг за другом. Очень уж привлекательная девушка. Но закоренелая холостячка. Насколько они могли судить, у нее не было жениха. Зато довольно скоро стало ясно, что она ничуть не меньше них ценит добрые, теплые, товарищеские отношения в работе на общее благо.
«По-своему, я люблю Майю Мануэллу», — сказал тогда Фредерик. «По-своему, я люблю Майю Мануэллу», — думал он, шагая по проселочной дороге в облике сельскохозяйственного рабочего.
«Конечно, любит. Однако при мысли о другой девушке, Женевьеве Бриссо, сердце его билось совсем по-иному. Между любовью к ней и чувством, которое он питал к Майе и Мануэле, была дистанция огромного размера». Встречные кивали и здоровались. Дважды его обгоняли полицейские машины. Вот и огромное поместье Шато Озон справа от дороги. Тракторная колея между шпалерами винограда вела к строениям на небольшой возвышенности. На склоне ниже домов торчали скалы. Поднявшись по колее, Фредерик свернул и сел на землю под одной скалой. Отсюда он мог видеть всех, кто ехал или шел по главной дороге, самого же его не было видно. До обеденного перерыва оставалось еще около получаса. Сейчас рабочие, надо думать, трудятся полным ходом в цехах, давят виноград, освобождают и чистят бетонные чины. На самих виноградниках в это время почти нечего делать. Фредерик сидел удобно. Утренняя мгла развеялась, солнце светило с безоблачного неба. Наконец-то! Он действует. Пусть вслепую, но все же действует. Он перешел в наступление и будет искать, неотступно искать, пока не обнаружит трещину. После чего приложит все силы к тому, чтобы расширить ее и добыть нужный ключ. Но каждый шаг его должен быть подчинен безукоризненной логике, хотя руке он должен казаться непонятным и лишенным смысла. Первый вопрос на повестке дня. Что случилось с Женевьевой? Где она? Логика подсказывала. Кто-то, кого она хорошо знает, обратился к ней, когда она вышла из аптеки, и попросил подвести. Что было потом? Насколько продвинулась полиция, разматывая этот клубок? Казалось бы, давно пора задержать и как следует допросить Марселя Оливье. Тем не менее, он встал. Пора. Медленно, ленивой походкой направился к главному зданию. Останавливался, осматривался, примечал расположение построек и боковых дорог. В саду перед главным зданием садовник рыхлил землю граблями.
«Пардон, месье, вы не могли бы сказать, где я найду заведующего производством месье Марселя Оливье? Он больше здесь не работает, но живет по-прежнему вон в том маленьком домике за конюшней».
Садовник показал граблями.
«Спасибо, месье».
Подходя к конюшне, Фредерик узнал характерный запах. При всех больших замках держали верховых лошадей. Обогнув конюшню, он ступил на дорожку, ведущую к домику. По обе стороны тянулась старая каменная ограда. Идиллическая картина. Ставни окон первого этажа не закрыты. Стало быть, в доме кто-то есть.
Фредерик уже приметил, что французы непременно запирают ставни и двери, уходя из дому, из-за чего он напоминает наглухо заколоченный ящик.
Входная дверь, судя по всему, помещалась в торце. Фредерик отворил калитку и вошел в запущенный сад. Тотчас послышалось хриплое гагаканье, и прямо на него пошел в перевалку огромный гусак. Выбросив шею вперед, он прибольно ущипнул Фредерика за ногу. С трудом удержавшись от вопля, Фредерик отбросил пинком яростно гагакающего гусака, так что перья полетели.
Распахнулась дверь, и на пороге возникла высокая плечистая фигура. Марсель Оливье был одних лет с Фредериком, но на голову выше, ростом под 2 метра. Фредерик впервые видел его воочию. Чистое красивое лицо, живые глаза, современная пышная прическа. «Неудивительно, что Женевьева симпатизировала этому парню», — подумал он.
«Что вам угодно, месье?»
Голос звучал грубо, и по глазам его обладателя нельзя было сказать, что он узнает Фредерика.
«Месье Марсель Оливье?» «Да, это я. А вы кто?»
Кажется, во взгляде его появилось настороженное любопытство. Оливье вышел во двор, прислонился к каменной ограде и продолжал рассматривать стоящего у калитки Фредерика. Гусак отступил в сарай.
«Вам привет от Женевьевы Бриссо. Я виделся с ней 2 часа назад». «Сегодня?»
Вопрос последовал чересчур быстро, и Фредерик прочел удивление и недоверие на лице Оливье. Тут же Марсель взял себя в руки и продолжал ровным голосом.
«Значит, она нашлась. Ее ведь объявили пропавшей. И что же она просила передать?»
Он подошел ближе, по-прежнему опираясь руками на ограду. «Четкие, ясные письмена. Элементарная задача для дешифровщика.
Что один норвежец, некий месье Фредерик Дрюм, пришел серьезно поговорить с вами».
Оливье мгновенно преобразился. «Какие там древние письмена! Большие яркие буквы из неоновых трубок! Марсель Оливье узнал Фредерика Дрюма, а Фредерик Дрюм был для Марселя Оливье не соперником, который гулял с его бывшей подружкой. Дело обстояло куда серьезнее. Этот норвежец благополучно миновал поставленные Марселем Оливье коварные смертоносные ловушки. Удар по затылку в темноте на Колокольной площади. Не очень продуманный ход, верно? Скорее всего, ты просто вышел из себя из-за прежних неудач. Да еще тебя злило мое ухаживание за Женевьевой Бриссо. Кто стоит за всем этим, Марсель Оливье?»
Оливье тяжело дышал. Глаза его словно подернулись пленкой, и он оторвал руки от каменной ограды, и у правого запястья блеснуло что-то металлическое. Фредерик живо пригнулся. В ту же секунду воздух у самой его щеки рассек нож и с громким стуком вонзился в деревянную стену дома. Почти одновременно над Фредериком навис темный силуэт. Нырнув под мощную фигуру, он ударил Марселя кулаками в живот.
Оливье скорчился, изо рта у него брызнула струя желудочного сока, и Фредерик немедленно нанес новый удар. Мощный крюк снизу пришелся прямо по челюсти Марселя и отбросил его на ограду, так что он ударился затылком о камни и мешком осел на землю. Остекленевшие глаза были широко раскрыты, нижняя челюсть отвисла. Он не двигался. Фредерик стоял как столб, глядя на дело своих рук. Глаза Оливье потускнели. Марсель был мертв. Он больше не мог ничего рассказать. Фредерик нагнулся, взял Оливье за чуб и приподнял его голову. Из глотки мертвеца вырвалась отрыжка с запахом красного вина. Затылок украшала огромная шишка. Волосы слиплись от крови. Удар о каменную ограду повлек за собой мгновенную смерть. Оливье пытался убить Фредерика. Вместо этого он убил Оливье. Самооборона? Еще повезло. Фредерик опустился на землю рядом с мертвецом, сраженный отчаянием. Он убил Марселя Оливье, прежде чем тот успел что-либо рассказать. Ничего подобного не было в его помыслах. Одержимый страхом, он бил вслепую лишь за тем, чтобы обезвредить врага, взять верх и заставить его говорить. Фредерик был готов подвергнуть Марселя самой жестокой пытке, но убивать? Он вообще не способен на преднамеренное убийство. Самооборона. Ну а если он ошибался? Если Марсель Оливье ни в чем не повинен? Нет, это исключено. Начисто исключено. Слишком многое говорит за то, что Оливье был рукой, которая устроила ловушку в лесу у шато Фижак, которая столкнула Фредерика с парапета, которая, вероятно, подбросила ему шершней и которая ударила его около гостиницы. Идиотский поступок. А нож, едва не убивший его, никакого сомнения. Марселя выдало нападение у гостиницы. Не будь этого опрометчивого поступка, Фредерик Дрюм не раскусил бы его так быстро. Один лишь Марсель Оливье знал, что Фредерик пригласил на обед Женевьеву Бриссо. Она сама рассказала ему об этом. И какова была его реакция? Не издевательская улыбка и презрительный жест, как того следовало ожидать от человека, который нисколько не ревновал Женевьеву и, судя по всему, завел себе другую подружку, а ярость. Он обозвал ее дурой и ударил. Что могло вызвать эту вспышку, как не досада из-за неудачных попыток прикончить норвежца? Когда Оливье подстерегал Фредерика у церковной стены, чтобы огреть его по затылку, этот скот только дал выход одолевавшей его злости. Идиотский поступок. Марсель Оливье был рукой. Достаточно было видеть выражение его лица, когда он бросился на Фредерика, чтобы понять это. Но за рукой стоит лицо, которое необходимо распознать. Оливье, скорее всего, был приспешником, выполнял за плату грязные поручения, хотя не исключено, что его причастность была более сложного свойства. Фредерику оставалось только гадать. Теперь он не знал даже, в какую сторону повернуться, чтобы хоть мельком увидеть лицо. Фредерик медленно поднялся на ноги. «Как тут быть?» Вот ведь каких дел он натворил! На его совести убийство! Он лишил человека жизни. Фредерик растерянно смотрел на покойника. Наконец нагнулся. Ухватил Оливье за ноги. Оттащил его от ограды, поволок в дом. Осмотрелся. Первым делом бросилась в глаза переносная рация на комоде. Вот, значит, как Марсель держал связь со своими сообщниками. На кухонном столе стояли две бутылки. Одна пустая, другая початая. Он заглянул в остальные комнаты. Увидел дверь, ведущую в подвал. Спустился и обнаружил личный винный погреб Марселя Оливье. У него родилась идея. Стащив труп вниз по каменным ступенькам, Фредерик уложил его примерно посередине лестницы так, чтобы можно было подумать, что человек сам упал и разбил голову. Оторвав возле раны окровавленный клок волос, прилепил его на краю одной ступеньки. Все должно выглядеть совершенно естественно. Он выполнил эту операцию так тщательно, словно всю жизнь только этим и занимался. Никто не должен заподозрить, что речь идет об инсценировке. Взяв в погребе бутылку вина, Фредерик разбил ее на лестнице. Горлышко вложил в правую руку Марселя Оливье. Еще одну бутылку отнес на кухню, откупорил и вылил вино в раковину. Туда же отправил содержимое початой бутылки. Хорошенько сполоснул раковину водой и поставил пустые бутылки на стол. Пусть все выглядит так, словно Марсель Оливье выдал три бутылки вина и пьяный вдрызг отправился в подвал за четвертой. Возвращаясь, споткнулся, упал и разбил голову. Фредерик закрыл все ставни. Проверил, чтобы не осталось никаких следов его пребывания. Стер тряпкой все отпечатки своих пальцев. Ключ торчал в замочной скважине изнутри. Фредерик не стал его вынимать, но, кроме двери, закрыл наружную решетку. Пусть выглядит так, будто никого нет дома. Если же кто-то случайно войдет, подумает, что Марсель Оливье нарочно запирался, чтобы ему не мешали заливать двойное горе — потерю работы и невесты. И найдут его на лестнице, ведущей в подвал. На дворе Фредерик тоже основательно потрудился, отыскал грабли и расчистил дорожку, где остались пятна крови. На ограде никаких следов не было. Вонзившийся в стену нож он выдернул и забросил на крышу. Там никто не станет искать. В город он направился по другой дороге. Конечно, тщательный осмотр места происшествия выявит, что не было несчастного случая. Проверка крови Оливы на алкоголь покажет, что он не выпил 3 бутылки. Но Фредерик сильно сомневался, что полиция станет тратить время и средства на обстоятельные исследования. Сойдет подстроенная им версия. Во всяком случае, минет не один день, прежде чем Марселе вообще хватится. На работе его не ждут. А вот лицо ждет его. Но станет лицо поднимать шум, тем самым привлекая внимание к себе. Возвращаясь длинной окольной дорогой в Сент-Эмильон, Фредерик просчитывал в уме все возможные варианты и пришел к выводу, что у него в запасе не меньше 2 дней. За это время он обязан найти ключ к жуткой тайне. Женевьева. Сердце обливалось кровью при мысли о ней. Фредерик шмыгнул на задний двор ресторана «Жермен». У тех же мусорных ящиков сбросил комбинезон и сапоги, затолкал их на самое дно одного ящика, прикрыл сверху мусором. Надел ботинки, лежавшие там, где он их оставил. Никем не замеченный вошел с черного хода в ресторан и завернул в уборную. Тщательно умылся, стирая все следы грима. Бармен удивленно посмотрел на Фредерика, когда тот появился там, где выходил 2 часа назад. «Большое спасибо», — Фредерик нарочито говорил с английским акцентом. «Ловко у меня получилось. Друзья остались в дураках. Бутылку колы, пожалуйста». Парень одобрительно улыбнулся. Немного погодя, в бар вошли 2. Филибер Бержаль и, конечно же, вездесущий Найджел Мерло. Мерло и Бержаль вместе? Что их объединяет? Он не успел додумать эту мысль до конца. Увидев Фредерика, они направились прямиком к его столику.
«Выпейте с нами отличнейшего вина!» — тягучий голос месье Мерло. «Знакомьтесь, мой друг, месье Бержаль. Мы собираемся взять бутылочку «Шато Трот-Вьей» 1977 года». Говорят, как раз в том году этот замок был в числе немногих поставщиков хорошего вина.
Фредерик вежливо отказался. Дескать, у него не лады с желудком, поскольку здесь ему приходится пить куда больше, чем он обычно пьет в Норвегии. Так что Трот-Вьей не пойдет ему впрок. «Как-нибудь в другой раз, месье Мерло», — с великим удовольствием заключил он, вставая. Дежурившие у гостиницы полицейские справились, где он был. Фредерик назвал ресторан «Жермен». Они поблагодарили и записали его ответ. В вестибюле он попросил разрешения воспользоваться телефоном, позвонил в «Шато Гроздье». Никаких новостей. На часах над его кроватью было около 4. Фредерик вспомнил, что договаривался с месье Кордилем посетить в 5 часов его замок класса «Гран-Крю». Отставить этот визит. Еще есть время подумать, а пока следует перекусить. Фредерик взялся за припасы, которые 3-й день стояли нетронутые на письменном столе. Гусиный паштет, маслины, засохший хлеб, мед. Все было очень вкусно. Нет, шато Лео Поне подождет. Спустившись в вестибюль, он сообщил по телефону, что сегодня занят. Купил местную газету. Почти вся первая страница была посвящена Женевьеве Бриссо. Фотографии. Сама Женевьева, ее Ситроен. У него сжалось сердце. Упоминалась и его фамилия. Вместе с Женевьевой он побывал в Гитре, посетил археологические достопримечательности. Кроме того, Женевьева договорилась навестить его после работы в гостинице «Плезанс», но не пришла. Подчеркивалось, что гость из Норвегии вне подозрений. Портье и дежурившие у гостиницы полицейские могли засвидетельствовать, что весь вечер и всю ночь он провел в своем номере. Никто не видел Женевьеву Бриссо после того, как в 9:00 она покинула аптеку. И никто не видел, как она садилась в машину и отъезжала от аптеки. На той же странице помещалось интервью с комиссаром. По его словам, полиция кое-что обнаружила, и следствие вступило в новую фазу. Кое-что обнаружило.
Конечно, не следует недооценивать способности полиции. И все-таки он сомневался. Без развитого воображения невозможно представить себе мотивы лица, угадать, что именно толкает его на бесчеловечные по всем признакам действия. Он зябко поежился. Разветвленная организация? Или всего несколько человек? А то и просто один главарь, отдающий распоряжение наемникам, которые не посвящены в его замыслы. Тайные замыслы. А можно ли вообще предполагать какой-то замысел в этом абсурдном кошмаре? Фредерик лег на кровать. Как ни странно, меньше всего он думал о том, что убил человека. В Сент-Эмильоне стало одной смертельной угрозой меньше, вот и все. Марсель Оливье представлял смертельную угрозу для него. Считанные сантиметры отделяли Фредерика от смерти, однако он спасся. Спасся еще раз. Маниола ацидоса.